Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В последнее время в Абхазии цена на топливо резко выросла, на некоторых автозаправочных станциях даже наблюдался дефицит. В Минэкономике республики это связывают с колебаниями российского рынка. О ситуации на российском топливном рынке, как формируется цена и почему в этот период даже в некоторых российских регионах наблюдается дефицит, объяснит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Поговорим о ситуации с топливом. Что сейчас в России происходит?
В России последние 4 месяца происходит ценовой кризис на топливном рынке. Как любой хороший кризис, этот кризис был вызван сочетанием факторов. И первый из этих факторов – это пиковые выводы нефтеперерабатывающих мощностей на плановые ремонты в мае 2023 года. Еще раз подчеркну, что это ремонты плановые, они согласуются с Министерством энергетики Российской Федерации. Под этот период ремонтов делаются дополнительные запасы моторного топлива и иных нефтепродуктов, требуемых как внутреннему, так и внешним потребителям. Но если бы этот фактор был один, он вообще никакого воздействия на рынок бы не оказал. Ну, банально, потому что, а как? Ну, у нас возникли дополнительные факторы, давящие на биржевые котировки. И следующим фактором такого рода стал повышенный спрос на моторное топливо на внутреннем российском рынке. Этот повышенный спрос был вызван банальной причиной. Люди в этом году активно занимаются автотуризмом. У нас, в принципе, последние 3 года май становится первым месяцем пикового спроса, что связано с майскими праздниками и с тем, что люди начинают все больше и больше ездить в отпуска на автомобилях. Потому что последние 3 года авиасообщение по различным причинам находится в ограниченном режиме. Ну, поэтому вот люди сели в автомобили, люди поехали. Но автомобили эти год от года становятся новее, как это ни удивительно. То есть даже если принять, что в России средний возраст автомобиля 13 лет, то, скажем, в 2010 году 13 минус 13 лет – это 97-й год. А в 2023 году – это 2010 год. Понятно, что и качество этих автомобилей, и двигатели, которые в них стоят, и экологические требования, и прочее, прочее, прочее. У автомобилей, которые продавались в конце 90-х, у автомобилей, которые продавались даже в начале 10-х годов, резко отличаются. И большая часть автомобилей, которые сейчас находятся в личном пользовании, ну или корректнее сказать, за последние годы сильно возросла доля автомобилей, находящихся в личном пользовании, которым требуется 95-й бензин. А 92-й для них не обладает достаточной детонационной стойкостью. А это, в свою очередь, означает, что у вас не просто растет спрос на автобензины вообще в мае, у вас растет спрос на, в первую очередь, АИ-95. Вот, а запасы делаются, исходя из того, что есть некий прогноз спроса, есть некая схема потребления, и запасы делаются без учета этого нового входящего обстоятельства. Хотя Министерство энергетики Российской Федерации еще 2 года назад стало учитывать фактор пикового отпускного спроса на автобензины при верстании планов, которые ложатся в основу вот этого накопления запасов перед периодом ремонтов. Вот, то есть резюмируем. Первый фактор – это ремонты. Второй фактор – это повышенный спрос на автобензины, но не просто на автобензины вообще, а конкретно на АИ-95. И был еще один важный фактор, который, вероятно, по моему личному мнению, мое оценочное суждение, если бы он отсутствовал, то вот все вышеперечисленное так ярко бы на внутреннем рынке не сказалось бы. А именно, в апреле 2023 года министр финансов Российской Федерации вышел и во всеуслышание заявил: мы сокращаем субсидии нефтяникам. Мы сокращаем в два раза демпфирующий механизм. Мы сокращаем те суммы, которые нефтяники получают по демпфирующему механизму в два раза с 1 июля 2023 года. Видимо, ему показалось мало одного выступления, и он и его коллеги постарались еще несколько раз выступить и донести эту простую, незамысловатую мысль, что вот деньги, которые нефтяники получают по демпфирующему механизму, будут сокращаться, а то что-то как-то много они получают из бюджета, это цитата. Правда, если разобраться в том, что такое демпфирующий механизм, оказывается, что это вовсе не субсидия, а это так называемый налоговый вычет. Ну, видимо, для министра финансов назвать то, что выплачивается из бюджета налоговым вычетом, показалось, ну, как-то вот недостаточно ярко, и он решил использовать термин «субсидия». В чем разница? В том, что субсидию вы получаете из неких источников, вот из неких не связанных с вами источников, на развитие чего-либо, либо на буквально поддержание штанов, если у вас какие-то проблемы. И термин «субсидия» имеет определенную коннотацию, которая вполне однозначно воспринимается широкой аудиторией. То есть если вы говорите, что вы кому-то урезаете субсидию, то значит, во-первых, у этого кого-то какие-то проблемы, а во-вторых, денег на решение этих проблем становится очень мало, и в-третьих, значит, те проблемы, которые были у этого кого-то, будут нарастать. Ну, потому что денег-то будут меньше платить. Логично? Очень логично. Решил рынок и побежал делать дополнительные запасы. И вот тут позволю себе сделать паузу и пару слов сказать про демпфирующий механизм. Что это за дверь и почему это все-таки не субсидия, а именно налоговый вычет. И именно так это надо называть. Да потому что демпфирующий механизм, а точнее средства, которые выплачиваются по демпфирующему механизму, выплачиваются из налогов, которые ранее были уплачены нефтегазовыми компаниями. И, по сути, демпфирующий механизм был своего рода налоговым костылем, который был предложен во второй половине 2018 года как некая срочная мера, которую требуется внедрить для решения непродуманных ранее последствий большого налогового маневра, основные параметры которого были приняты летом 2018 года. То есть летом принимаются некие изменения в налоговом кодексе, касающиеся нефтегаза, а осенью до финансово-экономического блока доходит простая мысль, что ой, что мы что-то не продумали, а давайте мы придумаем некие костыли, которые позволят системе работать так, как она работала раньше хотя бы, или даже лучше. И вот в рамках этих попыток решить проблемы, созданные ими самими, был предложен демпфирующий механизм. Вот. Суть его в том, по большому счету, он был предложен для того, чтобы формально повышать привлекательность внутреннего рынка для нефтяников, тем, чтобы они, даже когда ценовая конъюнктура на внешних рынках более привлекательная, все равно направляли бензин и дизельное топливо на внутренний рынок. Но, по сути, этот механизм служил для поддержания процесса модернизации нефтеперерабатывающих заводов. То есть я сейчас не буду вдаваться в подробности. Будем считать, что вот это тезис, это мое мнение по данному вопросу. Я готов при желании его раскрыть, но я думаю, для вот нашей беседы этого в целом будет достаточно. То есть резюмирую этот момент. То есть министр финансов Российской Федерации и его коллеги с апреля начали говорить о том, что нефтяникам будет урезаться субсидия, которая идет на... Это опять же проговаривалось на то, чтобы нефтяники направляли свои нефтепродукты на внутренний рынок и не вывозили их. То есть какой вывод из этих слов сделал рынок? Рынок сделал следующий вывод. Во-первых, видимо, бензин и дизельное топливо подорожают, а во-вторых, возможно, их не станет, потому что некоторые эксперты стали говорить, что ну все, нефтяникам будет невыгодно перерабатывать, нефтяникам будет невыгодно вообще производить это самое моторное топливо, и они просто сократят производство. Это нонсенс. Не могло такого произойти, но вы это объясните владельцам автозаправочных сетей. которых, по сути, министр финансов и часть экспертного сообщества убедили в том, что ну все, вот, вот денег не будет, возможно, подорожает бензин, возможно, его даже станет меньше. Если бы министр финансов использовал более корректные формулировки, или в принципе, как это было при предыдущих трех больших реформах демпфирующего механизма, не стал бы так ярко и громко говорить об этих реформах, ограничившись дежурными фразами по этому поводу, возможно, реакция рынка не была бы столь яркой, а так люди побежали делать дополнительные запасы. И у вас получается следующее. Ремонты, повышенный спрос из-за отпусков и дополнительный спрос с мая, который возник благодаря тому, что в апреле
правительство
рынку
пообещали...
Не правительство, а вполне конкретное персонали из этого правительства сделало заявление, при том, что нет, ну, конечно, заявление делать надо. Это все правильно, это все хорошо. Но просто нужно, нужно понимать, как твои заявления будут отражаться на рынке, то есть как они будут восприниматься. А тут, понимаете, делали заявление в стиле «Мы от сердца отрываем денежки, этим гадким нефтяникам платим, а они, вы представляете, эти денежки направляют на что? На модернизацию, на нефтепереработку». Вот гады. В смысле, а на что они должны это направлять? Поэтому вот, то есть дополнительные спросы, котировки стали расти. Парировать вовремя эту проблему оказалось нельзя. Опять же, по той простой причине, что нефтеперерабатывающие заводы находятся в ремонте. И у вас есть запасы, у вас есть те мощности, которые работают в данный момент, и они не могут произвести больше моторного топлива, чтобы удовлетворить... Пусть не глобально, то есть не было какого-то, знаете, кратного роста спроса, но тут достаточно на 1-3% поднять этот спрос, чтобы вот начали расти котировки. И они начали расти. Потом, конечно, в июне были выведены из ремонтов, в эксплуатацию вошли те мощности, которые ремонтировались в мае, но там другие мощности выводились в ремонты. Да, разумеется, уже... Их было меньше, чем в мае, но все равно они были. А лето – это уже вот прям такой большой, хороший сезон отпусков, когда не просто много, а очень много автобензинов надо внутреннему рынку. А факторы давления, о которых я раньше сказал, никуда не делись. То есть вот этот повышенный спрос вообще и на бирже в частности никуда не делся. И мы тут наталкиваемся на следующий момент. Во-первых, вот эту новацию по демпфирующей надбавке перенесли с 1 июля на 1 сентября, что лишний раз доказывает тот факт, что эта новация оказала воздействие на текущий ценовой кризис, иначе а зачем бы это делали? Зачем бы нужен был этот перенос? Ну, непонятно, зачем бы нужен был этот перенос. Но финансово-экономический блок правительства говорит, нет-нет, мы ни в чем не виноваты, мы молодцы. Не в полной мере этого заслуживают.
Знаете, очень людям интересно, вот насколько растянется вот эта ситуация, когда она стабилизируется.
А я сейчас вам скажу, я вам как раз подвожу. То есть, учитывая, что сам кризис связан с повышенным спросом, и с пиковым спросом, который приходится на период отпусков, то мы можем предположить, что вот этот ценовой кризис может завершиться с окончанием периода отпусков, который вот уже наступает. То есть, в принципе, с сентября период отпусков идет на спад, притом довольно сильно, потому что, ну, студенты возвращаются в учебные заведения, школьники возвращаются в школы и прочее, дети возвращаются в детские сады. А так как многие путешествуют семьями, ну, как-то вот все синхронизируют свои отпуска, в основном, чтобы охватывать и детей тоже. Понятно, есть люди, которые там парами или в одиночку катаются по стране, но здесь мы можем уже говорить о том, что спрос на моторное топливо все равно в целом будет спадать. При том, что нельзя сказать, что наблюдалась нехватка этого моторного топлива на той же самой бирже. Я думаю, многие... И в Абхазии, ну и тем более в Российской Федерации, многие слышали заявление о том, что вот сейчас мы увеличим квоты на, точнее, гарантированную долю поставок нефтепродуктов, точнее, моторного топлива. Многие, я думаю, слышали заявление ответственных лиц Российской Федерации о том, что увеличена гарантированная доля производимого моторного топлива, которая должна идти на биржу. Например, бензин, доля бензина производимого была увеличена с 12 до 13%. То есть вы производите за год 40 миллионов тонн. Вот 13% от этих 40 миллионов тонн должны идти на биржу. Но вот какой момент. Судя по данным, которые дает биржа, порядка 20% всего производимого автобензина идет через биржу. То есть вот это увеличение квота, она на что-то повлияет? Нет, она ни на что не повлияет. А повлиять может только вот этот естественный ход вещей, то есть окончание периода отпусков и сокращение спроса текущего. Правда, тут мы переходим уже к периоду, когда повышается спрос на дизельное топливо, сельхозработы, потом возникает еще фактор зимнего дизельного топлива, который уже где-то с октября-ноября начинает активно продаваться в розничных сетях. Вот, но это уже другое дело. Однако, ожидать, что вот в конце августа, который вот он, и в начале сентября ситуация полностью и окончательно стабилизируется, не приходится. Потому что есть еще один важный и, к сожалению, неустранимый пока что фактор, давящий на рынок. Это фактор логистический. У нас возникли проблемы с логистикой, так как сама по себе логистика внутри Российской Федерации активно перестраивается из-за санкционных ограничений, из-за того, что, допустим, раньше нефтепродукты шли на запад, теперь эти нефтепродукты надо везти на восток и на юг. И это приводит к изменению схемы движения товарных поездов. Это приводит к тому, что местами поставки внутри страны растягиваются, могут растянуться они даже раза в полтора. И это, в свою очередь, означает, что если раньше некий груз бензина или дизельного топлива доходил до региона назначения там, недели за две, теперь он может дойти за месяц. И фактически те котировки, которые мы сейчас видим на бирже, будут оказывать влияние на розничный рынок и в Российской Федерации, и в Абхазии, вплоть до конца сентября, как минимум. Вот такая вот неприятная для всех автолюбителей новость.
Может быть, глупый вопрос я сейчас задам, но тем не менее вот люди задают себе такой вопрос и интересуются и в Абхазии, и наверняка в России. А почему Россия, которая сама добывает, да, нефть, почему бензин вот столько стоит? Почему нельзя его сделать дешевле?
Потому что бензин – это не только товар, это способ косвенного налогообложения. А можно ли сделать бензин страшно дешевым? Можно, конечно, сделать бензин страшно дешевым, если снять с него всю налоговую нагрузку. В России до 70% цены автобензина – это налоги. Да, я в данном случае говорю о розничных ценах в Российской Федерации. И для тех автобензинов, которые поставляются на экспорт, не в полной мере справедливо это утверждение. Но вот если мы говорим про российский рынок, про розницу, то цены, которые видны на автозаправках, они формируются в основном за счет налогов. Там плюс в этой цене есть зарплата работникам этой автозаправки, аренда земли, коммунальные платежи и прочее, прочее, прочее. Ну и маржа какая-то. Правда, маржа сейчас местами становится отрицательной, то есть при текущих розничных ценах и текущих биржевых котировках некоторые заправки на некоторых нефтепродуктах явно работают не в плюс. Давайте я вот так вот мягко скажу. Вот. То есть вопрос в том, как вы выстраиваете свою налоговую политику в отношении автобензинов. Ну, к примеру, с каждой тонны автобензина, с каждой тонны дизельного топлива платится акциз. Если вот этот акциз в году в 2014-2015 на литр топлива, если пересчитать, составлял где-то 4-4,5 рубля, то сейчас это 11-12 рублей на литр. Нужен ли этот акциз? Да, государству он нужен, он идет в дорожный фонд. За счет этого акциза ремонтируются дороги, строятся новые дороги. Вот. Если этот акциз убрать, нужно ли будет строить дороги? Да, нужно. Нужно ли будет где-то деньги брать на строительство дорог? Нужно. Это будет означать, что в карман гражданина, и я не вкладываю в это никакой вот характеристики, ни положительной, ни отрицательной, просто как факт. В карман гражданина государство, значит, залезет каким-то иным образом. Только и всего. То есть налоги нужно собирать будет? Нужно. Просто откуда у государства деньги? Да, разумеется, есть некая коммерческая деятельность, там отдельно взятых компаний, в которых у государства есть акционерный капитал, но большая часть поступлений в государственный бюджет – это налоги. И есть некие статьи расходов, которые никуда не денутся. Эти статьи, так как они никуда не денутся, будут требовать налоговых поступлений. Эти налоговые поступления нужно будет откуда-то брать. Если их будут брать не с акциза, который вшит в цену бензина, значит, их будут брать откуда-нибудь еще. Вот только и всего. Я не буду сейчас фантазировать, как именно это можно сделать, потому что это можно сделать массой других путей. Не факт, что объем налогов, которые прямых и косвенных, которые будет платить каждый отдельно взятый гражданин, от этого, ну, если убрать акцизы из моторного топлива, что вот они снизятся. Так хотя бы отчасти получается справедливо. Я говорю, кстати, в данном случае как автомобилист. То есть ты едешь по дороге, ты своим автомобилем явно на нее положительно не влияешь, потому что, ну, автомобиль как-то вот портит дорожное полотно, пусть по чуть-чуть, но все-таки. Ну и поэтому ты, покупая автобензин, как бы компенсируешь свое негативное воздействие на эту дорогу. Вот. А так, представьте, размазать по всем гражданам, при том, по тем, кто ведет, водит машины, к тем, кто не водит. Ну, вот, то есть, если резюмировать вот ответ на этот вопрос, это вопрос исключительно налогообложения. От того, что Россия добывает нефть, ситуация вообще никак не меняется. Нефть в лучшем случае занимает, ну, процентов 15. Вот это пиковое значение, которое нефть может занимать в конечной цене автобензина. 15% – это цена нефти. А так обычно доля нефти в этой цене даже меньше. И до 70%, до 70% – это плавающий показатель, это налоги. Вот. Можно ли продавать дешевле, соответственно? Да, можно. В некоторых нефтедобывающих странах продают дешевле. Но если мы посмотрим в среднем на нефтедобывающие страны, мы нигде не увидим, ну, точнее, мы не увидим какой-то такой закономерности, что если страна активно экспортирует, перерабатывает и так далее, и так далее, и так далее нефть, то бензин там обязательно очень дешевый. То есть есть пример Ирана, у которого бензин дешевый, правда, это очень дешевый, это правда, но это крайне ограниченный объем на месяц, что-то порядка там 40 литров на месяц. А дальше, дорогие друзья, вступая в силу рыночные предложения, ну вот, есть там какой-нибудь Кувейт, где тоже довольно дешевый бензин, но не такой дешевый, скажем, как в Иране, а есть Саудовская Аравия, есть Объединенные Арабские Эмираты, в которых бензин стоит примерно столько же, сколько у нас. И здесь вообще не действует вот этот любимый довод, зато у них какие зарплаты. Ну да, у части населения такие зарплаты, так у нас тоже, знаете, есть часть населения, у которого прекрасные зарплаты. И можно сказать, ну а все остальные, всех остальных мы не считаем. Вот. Есть, например, такая страна, как Норвегия, которая на душу населения добывает нефти раз в 35-36 больше, чем Российская Федерация. Что у них с ценами на бензин? А они у них одни из самых высоких в мире, потому что это их решение по косвенному налогообложению. Они за счет высоких налогов выдвинчивают цены на моторное топливо абсолютно сознательно, выдавливая потребителей в электрический сегмент и высвобождая нефть и нефтепродукты для экспорта. Только и всего. Это тоже некая стратегия, которую могут придерживаться нефтедобывающие страны. Еще раз, то есть это довод понятный, очевидный, но на самом деле это довод очень сомнительный. То есть вы добываете нефть, ну, значит, ну, все, давайте, вот, значит, нефтепродукты будут дешевыми, а налоги.
О ситуации на российском топливном рынке, как формируется цена и почему в этот период даже в некоторых российских регионах наблюдаются дефициты, объяснил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.